Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода, з вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некалькі галоўных тэмаў. Сёння пра тое, як згадвалі памяць Міхала Жызнеўскага. Ці варта абразаць людзям агароды пасля таго, як вёска ўвайшла ў гарадскую рысу? І ці пагражае сёлета Беларусі свіны грып? Заставайцеся з намі. Сёння пад Віцебскім аблвыканкамам адбыўся сход прадпрымальнікаў. Да некалькіх соцень гандляроў прыйшлі да выканкаму, а да іх выйшаў начальнік абласнога дэпартаменту па развіцці прадпрымальніцтва. Ён спрабаваў растлумачыць, што пытанне указу нумар 222 рашаецца не ў Віцебску, а на вышэйшым узроўні. Такі адказ не задаволіў прадпрымальнікаў, і яны скандавалі работу і адмена. На перамовы ў аблвыканкам зайшлі чацвёра прадстаўнікоў гандляроў з розных рынкаў. У іх ліку старшыня аргкамітэту па стварэнні прафсаюзу прадпрымальнікаў разам Ірына Яскевіч. Па выніках сустрэчы, кажа яна, прадпрымальнікам абяцалі, што на наступным сходзе з ім сустрэнецца намеснік старшыні аблвыканкаму.
Мы подавали сюда обращение, где говорили, что указ 222 невыполним. Там были еще другие пункты. Сегодня мы пришли сюда, чтобы объяснить руководству области, что есть сроки подачи и ответов на обращение граждан. Поэтому мы говорим, что если вы видите, что ваших полномочий нет для того, чтобы принять решение, значит, вы должны не тянуть 18 дней, а передавать эти документы выше, сигнализировать о том, что проблема есть и ее надо решать. Сегодня на этой встрече мы добились того, что этот документ, где будет указано, что для предпринимателей указ 222 невыполним, вместе с нашими разъяснениями и предложениями, будет направлен уже от представителей области в Совмин. Я считаю, что это великая победа. Мы учимся общаться, и мы учимся говорить о том, что это проблема, и хватит врать. Хватит врать, что мы в отпусках, хватит врать, что мы готовы перейти на новые условия. И сегодня те делегаты, которые были делегированы на встречу, это объяснили здесь.
Тым часам грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» мае праблемы знайсці залю для прадпрымальніцкага форуму ў Менску. Як распавёў Свабодзе Анатоль Шумчынка, разглядаліся розныя пляцоўкі, тэрмін сходу прыйдзецца перанесці, але ўрэшце ён адбудзецца.
Фактически форум сорван. Мы уже на 25-го точно не успеваем. И сейчас звонил даже дворец спорта. Они как услышали, что это перспектива, они сразу сказали, что шансов мало. Но пока что вот гостиницу «Пекин» я закинул на 1 февраля. Я хочу сказать, что чем дольше власть не решает проблемы, тем сильнее будет общество солидаризироваться и чем сильнее будет разворачиваться вот эта борьба. Они идут по ошибочному пути, они выбрали не ту тактику, и это ни к чему хорошему для них точно не приведет.
Такім чынам, паводле Анатоля Шумчынкі, новая меркаваная дата правядзення форуму прадпрымальнікаў 1 лютага. І адбудзецца яна на прыватнай пляцоўцы ў Менску ў гатэлі «Пекін».
Маё радыё нешта барахліць.
Дык слухай «Свабоду» на кампутары.
А як?
Просто усе радыёперадачы гучаць на сайце. Націсні і слухай. Калі хочаш, колькі хочаш, што хочаш.
Сапраўды, не трэба бегчы да прымача. Свабода.
Свабода.орг. Слухай, калі хочаш.
Сёння ў Гомелі адзначалі другую гадавіну з дня трагічнай гібелі беларускага героя Нябеснай сотні Міхала Жызнеўскага. Міхась стаў другой па ліку ахвяры, якія палеглі на барыкадах у Кіеве. На могілкі ў вёску Сцяг, дзе пахаваны Міхал Жызнеўскі, прыехалі яго бацькі, дзясяткі грамадскіх актывістаў з Гомеля і Менску. Побач з помнікам, пастаўленым на ахвяраванні беларускіх грамадзянаў, вывесілі ўкраінскі і беларускі нацыянальныя сцягі. Кажа Ніна Жызнеўская, маці Міхала.
Я очень рада, что люди не забыли моего Михася, что приехали поддержать меня в этот день, что приехали помянуть моего Мишу, поклониться Мише. Я очень благодарна всем нашим белорусам, которые нас поддерживают и которые нам помогают. Большое спасибо. Вот и день я хочу, как вам сказать, чтобы дело, которое начал мой сын, не пропало даром, чтобы его подхватили все наши белорусы.
Один з організаторів жалобної церемонії, гомельський політик Володимир Кацура, потлумачив, що місце поховання Героя Небесної Сотні стало для патріотично настроєних гемельчуків черговим обов'язковим місцем пам'яті і пошани. У шерегу з діячки БНР Палутий Будуновий, вибітним представником національно-визвольного руху Тимохом Востриковим або в'язням ГУЛАГу Ригором Клімовичем.
Мы повинны тут вот такие дни быть, потому что мы бачим, что отбывается в нашей краине, наших соседей. И, на жаль, треба хировать, свобода у загоне. Сегодня мы, так умовно скажем, тут, как на линии фронта. Треба эту оборону покуль тримать. И я уверен, что уже не так далеко тот час, когда и Михася тримает от новой белорусской влады те шанования, которые он повинен тримать. Для нас Михась герой, герой Беларуси, герой Украины, хотя таких официальных его звания покуль нема.
До помника Михайла Жизневского громада усклала вянки и кветки, запалили знічы. Громадская активистка, режиссер-документалист из Менску Вольга Миколайчик прочитала такую молитву.
Царица Небесная, Пресвятая Богородица, Дева Мария, передай наши молитвы, нашу любовь сыну Беларуси, герою Беларуси, Михасю Жизневскому, от его батьков, от сестры Натальи, от нас усіх, от громады, которая пришла схилить головы свои, у память, у гонор славутого сына белорусской нации. Белорусов застались только две речи. Это самоохвярность и память. Эти две речи нас выратуют, как нацию. Нас гуртуют и выратуют, и приведут до довольной будущини.
Слово так само взял гомельский письменник Анатоль Боровский. Он номинант на литературную премию имя Михася Жизневского за роман «Волей обраны». Это роман про кохання Кастуся Калиновского и ягоной нараченой Марии.
Так сталося, что коли Кастусь Калиновский назначали в повстанне, стояла такая идея за вашу и нашу свободу. Перекинувши мост у сьогоднішній час, мы так само можем сказать, Михась Жизневский загинув за вашу и нашу свободу, за свободу Украины, за свободу Беларуси. Мы низко склоняем голову перед его батьками, с подаренной Ниной и с подаром Михачем, перед самим Михачем. Мы утешены тем, что у нас на Беларуси есть такие мужные, могутные, одуховленные люди, которые ахвяруют своим життем, деля счастья не только своей родимы, а, напевно, и всего человечества.
Ближе до вечера на могилке у вёску Стяг Працы приехала автобусом новая делегация Менчуков, якую отшольвали Павел Северынец и Вячеслав Сивчик. Яны долучились до тех, кто сегодня ушановывал память Михася Жизневского.
Что это ты слушаешь у метро?
Свободу.
Як? Там же радио не працует.
Загружаю любимые передачи с сайта «Свободы» на мобильный телефон. Это вельми легко. Там сотни годинов аудио, голосы Быкова и Алексеевич, гуки подорожжу, песни Данчика, уроки белорусской мовы, спрячки экспертов. Саправдный университет.
И як стать студентом?
Открой сайт свобода.орг. Заслухайся.
У былой вёсцы Вішнявец, якая стала вуліцай горадні, улады плянуюць ушчыльніць забудову і замест 49 надзелаў, якія існуюць цяпер, зрабіць 140 і прадаць іх за аукцыёну. Жыхары супраць. У вёсцы пабываў Міхал Карневіч.
Гарадзенскія ўлады правялі сход жыхарамі былой вёскі Вішнявец і патлумачылі, што на вуліцы будзе праводзіцца ўшчыльненне забудовы. Паводле заканадаўства зямельныя надзелы ў межах горада павінны налічваць не болей за 10 сотак, а цяпер у многіх яны складаюць па 15-25 сотак. Людзям давялі, што так званых лішніх сотак яны будуць пазбаўленыя. Абяцалі, што страты кампенсуюць, праўда, толькі тым, у каго ёсць цалкам аформленыя дакументы на зямлю. Такую прапанову жыхары Вішняўца ўспрынялі ў штыкі. Кожны з былых вяскоўцаў напісаў заяву, што не згодны з рашэннем улады, а таксама падпісалі калектыўны ліст з патрабаваннем не ўшчыльняць былую вёску. Карэспандэнт Свабоды пагутарыў з жыхарамі вуліцы Вішнявец у горадзе. Людзі адзін аднаго перабіваюць, ім многае незразумела з таго, што ўлады прапануюць. Ну вось, падар Іван кажа, што тут хочуць пашырыць вуліцу паводле новага пляну, але ён не можа ўцяміць, як гэта хочуць зрабіць.
Вот они собираются расширить ее примерно на 15 метров. Так вот, 15 метров. Ну, как можно расширить? Это значит, получается, надо сносить дома, я так понимаю. 9,5 метров. И получается, это чтобы расширить эту дорогу, чтобы они смогли там проложить канализацию еще добавочно. Здесь же проспекта такого не надо, я не понимаю. Ну, я, конечно, против. Ну, а что?
Старейшая женщина додае.
Мы тут у себя подписались против. Ну, что? Как бы хотим, чтобы земля была нам, ну, как бы, батьковская, да. Прабатьки там, может, дедушки, прадедушки все всякие были тут, это самое.
Еще одна спадарня кажа, что за гэтую землю платили ціня кожное поколение их продков. У войну, поводле ее слов, немцы тут попалили хаты, и люди отбудовывали их наново. Женщина расповедает, что на этой земле все по-ранейшему вырошивают городнину и садовину, и многие живут с гэтага. Она не может зразуметь, чему повинна отдать землю чужим людям.
Не, яны у нас 10 нам оставляють, 15 адрезують, роблять участки, б'ють і продають за аукціона. Коли я говорю, дайте землю моєму сину, это противозаконно. Моєму сину не вольно, бо він має тільки одно дитя, і він не многодетная сім'я, і він далеко стоїть на очереди, а перше треба дати тому, хто перший стоїть в очереди.
Старейшая спадарення була на сході у городской адміністрації, і это многое здивило. Представники адміністрації обіцяли, що упорядкують вёску, прокладуть дорогу и канализацию. Але люди отказывали, что ничего этого не хочет, а бы только покинули их у спокои. И я вельми сдивила то, как улады собираются компенсовать их страты.
Ну, я, например, не согласна, что нам объяснили так. Если, например, у меня снимается подвал, то потом эти жильцы, которые будут там жить, на той территории, должны, например, мне сплатить за этот подвал. Разве такое может быть? Я не согласна. Жили в молодости, например, муж пошел остановиться на очередь, нам ответили так. Вы с сельской местности, и мы в город вас не берем, не приписываем и квартир не даем. А теперь нас с руками и с ногами забирают.
Женщины с кривдой кажут про то, что долгий час их житцем на угол никто не цикаюся. Показывают, что навод дорог никто не приезжает чистить. А вот коли дошло до того, как поделить и продать наделы земли, то одразу знайшлося шмат керовников, каже спадарня Ганна.
Забачьте, навод сегодня, я наглядите, что мы Гродно, а дорога не почищена. И они хотят еще зарабить у два раза больше, кто эту дорогу будет чистить. Нема, нема кому.
Есть человек, Сашка Рукша, видишь?
Своими силами. Ой. У нас есть человек, который мае трактор, мае с лопатой и сам ездить, сам у своей вёсцы. А сегодня его нема. И сегодня, как приехали, забачили на эту дорогу, ты ж хочешь Гродно, ну то ты иди, рабичись. Вот такие у нашей влады. Только треба ісці до Лукашенки, бо ніс не буде.
Намісник старшині Городенская гарвиконкама Казимир Гецевич на питание свободы, ці будуть улічені потребування жихаров вулиці Вишневец при складанні детального проекту участков, отказав.
Ну, это будет рассматривать комиссия. Мы соберемся, все обсуждается. Будут их люди включены в эту комиссию. Все как положено у нас по закону. Мы с ними работаем очень аккуратненько. Мы рассмотрим на комиссии, будет информация с печатью, все будет как положено.
Репортаж Михала Корнєвича. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя з Дмитра Бартусіка.
Есть вёски, где няма ни знакамітага помніка архітэктуры, ні славутага природнага ландшафту, але ў якіх што ні чалавек, то адкрыццё. Ці ёсць у Беларусі такія людзі, якія цалкам адмовіліся ад тэлевізара? На кім трымаецца сёння беларуская эканоміка? І дзякуючы каму вёскі ніколі не памруць? Пра гэта ўсё слухайце чарговую перадачу «Сырыя падарожжы свабоды». Мы едзем у Квачы, што пад глыбокім.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка ў эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Пасля учорашняга рэкорднага падзення беларускі рубель сёння адбіў 500 у даляра. У абменніках за даляр даюць 21 тысячу, пры тым, што учора ён быў па 21 500. Верагодна, узмацненне і расійскай, і беларускай валюты звязанае з ростам цэнаў на нафту. За барэль Брэнт сёння ізноў даюць больш за 30 даляраў. Мы цікавіліся ў жыхароў Магілёву, з чым яны звязваюць зімовае падзенне беларускага рубля.
кому-то понравится, когда твои накопления вдруг обесцениваются. Такое чувство, что белорусское чудо кончилось. А поскольку это оно было завязано на русском чуде, то что взаимосвязано? Но я не удивлюсь, если в Беларуси даже нефть будет дешеветь, а бензин все равно подорожает. Это наша страна чудес таких.
Конечно, отрицательно, но вы же сами понимаете, что все завязано. Политика, экономика. Наверное, надо искать проблемы не только у нас. Мы же втянуты в мировую экономику. Значит, это общеглобальная проблема.
Крах нашей экономики. Ничего тут уже хорошего не будет. Все знают, кто виноват. Все люди виноваты, не только он один. Все мы ждали чего-то. 20 лет ничего не поменялось. Мы все сидели, все думали. Шкварка, чарка. Кто-то хотел перемен, но все мы молчали.
Во всем мире так, наверное. Нефть дешевеет. Это какие-то игры у корпораций. Но у нас как бы нефти своей нету, ничего нету. Так как-то мой рубль зависит от этого всего. Ну, плохо, конечно, как ставится. Зарплата на одном месте стоит. Все от доллара зависит. Ну, что делать? Пускай правительство там решает, и это их работа.
Отрицательно осталось. Ну, плохо же народу. Зарплаты падают, уровень жизни падает. Так выстроена экономика. Она же неэффективна, она полностью советская. Нету, да и двинулись.
Экономика слабовата. На бирже вакансий нету, хотя написано, что есть на заводах. Было бы больше рабочих мест, работы больше было. Экономика поднялась бы, заводы поднимались бы. А так у нас ни сырья, ничего нету. То есть не работают заводы.
Первый вот российский падает, и другие, соответственно, и наши. Какие могут быть еще объяснения? Конечно, не подобается. Конечно, принимаем как факт. А что сделать?
Кажется, что все на самом деле катится в никуда. Экономика вообще в таком состоянии ужасна. Хотелось бы, чтобы был какой-то другой выход. Не хотелось бы этих копеек, ничего такого.
Это влияние того, что нефть падает во всем мире. Ну, кризис же не только у нас. Во всем мире кризис. Война идет везде почти. Нормально относиться к этому я не могу. Ну, а что делать? Жить же надо как-то.
Это были меркаванні жыхароў Магілёву. Ну а зараз музычныя героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка абмяркоўваюць падзенне курсу беларускага рубля ў чарзе па валюту.
Ты сказал, что все у нас выдатно и прекрасно.
Стою я в очереди, хочу купить валюту. А что случилось, это нам понятно абсолютно. Масоны у России спровоцировали кризис. Поэтому все у нас тут тоже обвалилось.
Ой-ей, ай-яй, а что это за идеи? На во что ж вы все тут привязали до России? Стоишь ты, Савка, у чарзе побрахнется валюты. А ще недавно тут были парады и салюты. И шли миллионы ни на что из державного бюджету. Но что, Савелий, можешь ты мне отказать на это?
Ой, ай-яй, ты или стань за мною, или иди себе гуляй по городу герою.
Ну а завтра слово на эту тему возьмуть эксперты.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, да якой мяжы будзе падаць беларускі рубель. За адзін дзень 21 студзеня беларускі рубель дэвальваваўся на 5,4%. У чым прычыны абвалу нацыянальнай валюты? Што павінны былі прабіць уладу ў такой сітуацыі? Якія наступствы падзення абменнага курсу рубля? Гэты пытанні абяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, фінансавы аглядальнік інтэрнэт-праекту «Беларынак» Уладзімір Тарасаў і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Александр Чобрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце ў эфіры ў суботу. У некалькіх абласцях Украіны абвешчаная эпідэмія свінога грыпу. Шмат у якіх школах у сувязі з гэтым з 18 студзеня абвешчаны карантын. Закрытыя 7,5 тысяч навучальных устаноў, каля паловы ад агульнай колькасці. У Міністэрстве аховы здароўя Украіны паведамілі, што за сезон ва Украіне ад грыпу памерлі 60 чалавек. Найбольшая смяротнасць ад грыпу зафіксаваная ў Адэскай вобласці. У Кіеве памерлі 5 чалавек. У Расіі ў 13 рэгіёнах узровень заражэння свіным грыпам ужо перавысіў эпідэмічны парог. Ці пагражае сёлета грып Беларусі? Ці не паўторыцца пандэмія свінога грыпу, якая ахапіла свет у 2009 годзе? Корреспондентка «Свободы» Іда Студінська розмовляє на гэту тему з доцентом кафедри інфекційних хвороб і дитячих інфекцій Білоруської медичної академії після дипломної едукації кандидатом медичних наук Миколаем Голобородським.
Зараз полохають свиним грипом в Україні, там уже за 60 років.
Так, я чую.
В принципі, ми недалеко. Чи може ніяк це попливати на Білорусь, бо 2009 ніяк так узгадується з тривогою?
Мені це 2009 не нагадує зовсім, тому що ці випадки, по-перше, рапортують вельми локально. Збільшого це Україна і все. Такого, як ніде були повищення смертності вище за звичайно, ніде в Європі, в інших країнах, такого нема. Другой контингент людей, которые померли в Украине, это совсем не те контингенты, которые помирают, звичайно, при пандемичном грипу. Когда вы вспомните 2009-2010 год, рызыка померти была великой у людей с вагой, великой у тяжарных, у молодых людей с цукровым диабетом. А те выпадки, которые есть зараз на Украине, это выпадки совсем сярод інших контингентов населения. Больше это пожилые люди. За 65. Сярод гэтай групы насельніцтва называе смерці кожны год звычайны непандэмічны грып. Другая рэч, гэта колькасць людзей Беларусі, якія зрабілі прышэпкі. Нават калі ўявіць, што рэальная колькасць гэта крыху ніжэй за тую, якая гучыць па паперах, але гэта ўсё роўна вялікая колькасць людзей, якія прышэпленыя ад грыпу. Прынамсі і ў мінулым, і пазамінулым годзе, недзе 40%. Гэта колькасць, якая дастатковая, каб спыніць масавыя захворванні. Захворванасць грыпам падае ровно так, як і повышається процент охопу прищепками. Ось гэтая пандемії, калі шмат людей хворіє, і хворіє тяжко, і є смертність, пандемії не узникають так часто. Вони мають свою циклічність. Пандемія узникає раз там на 20 год ці криху болі. Тобок навряд чи треба чекати пандемію, калі опошня пандемія була у 9-му годі.
Тобок нам особливо тривожиться не треба.
Ви видаєте, Тарус така професія, що ми завжди готові до гіршого, але чекаємо ліпшого. Так? Коли нещо здариться у світі кшталту пандемії 9-го года, то на сьогоднішній день, звісно, ми лепі до цього підрихтовані, з уліком досвіду, з уліком того, що обновилось шмат ніякої техніки, є протоколи, є алгоритми, як і що робити. Тобто, звісно, зараз ми нашмат більше готові до пандемії, чим це було у 9-му годі. Коли казати про такие реальные прогнозы по серьезному, если сапраўды мы чакаем пандемию, то пэўна не чакаем.
А просто вот захворванне грыпам, як заўсёды вось гэтае сезонныя ОРВІ, там простуды, звычайныя зімовыя гэтыя хваробы. У прынцыпе, можа быць некія такія невялікія эпідэміі ці павышэнне парогу захворвання?
Зараз такога нема. І гэта ўсё манітарыруе і аналізуе штодня. Ёсць рэспубліканская рэферэнс-лабараторія па грыпу. Яны робяць свае даследы. Міністерство охорони здоров'я збирає дані про випадки грипу з різних медичних установ. Епідеміологи аналізують цю ситуацію. У них є інструменти прогнозування, коли чекати того, що може нещо здаритися, а коли все як звичайно. На сьогоднішній момент, кажучи про захворювання з грипом, усе як звичайно, чи навіть мінять, що звичайно, ну таки дякуючи прищепкам вакцинації.
Микола, а от які прищепки ліпші? Що ви скажете по прищепках?
Складники, які треба, щоб увійшли у прищепку, вони однолькові по всім регіоні. Є Всесвітня організація здоров'я САС. Це САС перед кожним сезоном грипу дає рекомендації для кожного регіону світу, які складники повинні бути у прищепці. Вакцини, які є у Білорусі, на сьогодні держава закупала російські грипові. Є ще дві європейські вакцини – Vaxzevria і Flurix. Усі гэтыя вакцыны маюць адны і тыя самыя складнікі. То бок пытанне не столькі пра іх эфектыўнасць, колькі пра рэактагеннасць, то бок пераносімасць гэтых вакцынаў. Якісьці могуць лепш пераносіцца, якія троху горы, але розніца не такая ўжо вялікая. Я асабіста, гэта не рэкамендацыя для насельніцтва, але я асабіста прывіты французскай ваксігрыпам.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» кандидат медичних наук Миколай Голобородька.
Делаємо. самолетах сникают за нами следы. Хоть здорово не важно, и треба вертаться по нове. Узлитые восемь скину шерым дождем городы. Под этим безмежным, бездонным, як броится небом. Одиная наша, каханая наша земля. А нити напереди, у пеших протали на перах. И дыхая хлебом на полные груди роля. Над морем зимы так высоко проглянула зорка. Не было стрее скированной с необыту стрелы. А мы доживем, доплывем до лесного газолку. И станет буштыном опошняя кропка смолы. Неодольные выпады души, и помником следу повстанем мы сами сами. Мы будем дорогу, пока свой путь темный мы тужим, и некто послужит дорогу такую.
Юрий Нестеренко і «Море зими» на хвалях Радіо Свобода. Неприємності у Олега Занкевича, десятикласника Капильської школи номер 2, почалися після того, як викладчиця англійської мови Тетяна Мороз зауважила на його сторінці у ВКонтакті герб «Погоня». Там же учень розмістив біло-червоно-білий стяг і фото з мітингу опозиції. Хлопця викликали на розмову до директора, куди покликали і міліціянта. Олегу погрожали, що у нього будуть неприємності, що він нікуди не поступить, бо нібито порушає закон. Йому казали так само, що його сім'я може бути поставлена на улік, як соціально неуладкована. Після публікації на сайті «Свободи» і інших сайтах про такий незаконний тиск, адміністрація вирішила погасити конфлікт і вибачилася перед учнем. Ось що сказав нашій кореспонденці Олег Занкевич.
Вообще директор уже дал задний ход, когда я сказал, что, ну, окончательно заявил в конце нашей беседы, что ваши действия незаконны, и я уже предупредил об этом журналистов. Директор уже тогда немного осел. Потом на завтра после выхода статьи в «Харти», а позже уже после вашей статьи, опубликованной через несколько, ну, получается, это вот буквально полчаса, и администрация принесла свои извинения. Ну, классная педагога передали, что администрация признала свою ошибку. Никаких претензий ко мне, к моей гражданской позиции, к моей любви к истории, ну, не будет больше. Просили больше не раздувать этот инцидент.
Директор школи Дмитрий Романович бачить ситуацію по-іншому. Він каже, що учня попросили тільки прибрати карикатури на президента Білорусі, які той передруковував з різних ресурсів. Ну, а погоня нікому не замінає.
На самій справі, значить, на його страничці розміщені, я вважаю, інформація, яка оскорбляє достоинство другого чоловіка. И вот эту информацию по оскорблению достоинства другого человека я попросил убрать. К погоне я отношусь абсолютно равнодушно, абсолютно адекватно. Я считаю это как, ну, как исторический факт. И на меня погоня не действует, как красная тряпка на быка. А вот то, что он, я считаю, оскорбил на своей страничке другого человека, это я попросил убрать. Следующее, пожалуйста. Во время того, как мы пригласили и хотели поговорить с ним, значит, никто ему про СОК не говорил. СОП – это социально опасное положение. Есть критерии постановки – социально опасное положение. И я, как директор, знаю критерии. Пока он ни под какой из критериев не подходит. Понимаете, про СОП говорила его мать. Поставят, не поставят. На что я конкретно сказал, что ваш случай – не относится к случаям социально опасного положения. Мне учителя сказали, чтобы я обратил внимание, то, что я хотел Олегу Занкевичу сказать, я ему сказал и сказал вам два пункта, повторяю, моих требований. Уже, скажем так, законны они, незаконны, насколько они законны, но то, что я говорил, я отвечаю за свои слова. А то, что размещено, например, на интернет, скажем так, вот этом сайте «Хартия 97», там абсолютно не соответствует действительности. Еще раз повторяю, к погоне я отношусь и ко всему, к бел-красно-белому флагу, как к историческим фактам.
Сказав Дмитрий Романович. Ми представили погляди на конфлікт учня і директора Капильської школи номер 2. Одлічений за пропуски студент, былий кандидат у депутати Петро Маркелов подав документи на обновлення у БДУ. Петра виключили за пропуски після уділу у місцевих виборах, а тепер можуть вернути на учобу, але тільки за гроші. Як розповів Петро Свободі, він хоче добиватися обновлення, а варіант навчання за межой розглядає тільки як крайній варіант.
Я подал документы на обновление у пятницу. Я сказал, что хочется обновить, конечно, меня или на платную форму уже. Я не решу то, что мне обновлять на платную форму в этой прошколе, потому что на физику заходного балла на физический факультет. Людей, кто не хочет физику учить, людей обновляюсь и на бюджетную форму до сих пор. У меня просто были два выговора за пропуски, и так меня не могут обновить уже. Четыре меня отличили за пропуски из Мяткова. Ну и на мою думку, меня отличили, конечно, за пропуски из Мяткова. Но тут такая очень тяжкая ситуация, и очень шмат, на это как бы сказать, потому что очень шмат фактов. И хотя, не только, конечно, это физическое отличение, да? Но это отличение связано с тем, что такая у нас адвокативная система, стоите в самом нике, и он очень подначаленный. Он безоборонный и выказать свою думку не может, выказать свою позицию не может, надо просто послать, не изменить, что бывает. Просто у нас университет централизованно контролирует наведывание занятий. Изначально просто выкладчики сами решают свою политику относительно наведывания. А у нас решает декан, что все должны наведывать. Выкладчик кажет, что ты, пенавка, ты можешь не ходить на занятки, потому что там, я разумею, что ты там уже отказный человек, и если ты будешь приходить, если никому не потребно, декан все равно кажет, если ты не будешь ходить, мы тебе выключим. То есть, так, в принципе, и это мало. Что я не ходил на некоторые лекции, нет, и после меня решили. Сегодня балл был за первые два года начинания 8,6. Я сдавал добрый экзамен. Ну, я добро оценился, что бы мне это подавалось. И подавалось физикам, математикам. Ну, мне просто не могу выгружу. Я не хочу уезжать за межу. Я хочу остаться в Беларуси, как можно было изменять лепше и наш университет БДУ, и Беларусь. Или, конечно, нет, не будет такой машинности, то придется уехать, потому что хочется и эдукацию уезжать, что тримать.
Петро Маркелов буде добиватися свого обновлення на вучобі у БДУ. У видавництві «Білоруська наука» вийшов диск, якого чекали дослідчики білоруської мови і літератури 19-го століття. «Конкорданс білоруської мови 19-го століття» створений у Інституті мовознавства. Він уявляє собою комплекс словників, складених на основі повного корпусу текстів білоруської літератури цього періоду. Вот что сказала Свободе автор-укладальник Нина Сянкевич.
В узком смысле это тип словника. Створяется на базе какого-нибудь текста, и для каждого слова тексту дается его текстовая иллюстрация слова. Минавито отрезок тексту, у яким оно сустрелось. Это основная характеристика конкорданса. Туда добавляются частотные характеристики, адресные и еще что захочет автор. Але главное тут, что есть текстовая иллюстрация для каждого без выключения слова текста, слова уживания. Вот что такое конкорданс в узком смысле. Наш конкорданс, так, он выдаден на диске. Першопочатково он был сделан в паперном варианте, але он занимает 11-12 томов в великом формате, и тому он раздрукованный в один экземпляр. И он был сделан в 1985 годзе. Зараз ён адноўлены, больш матэрыялу дабавілася і зроблены ў выглядзе электроннага дыску. Там знаходзіцца не толькі канкарданс у вузкім смысле, але яшчэ частотныя слоўнікі, адваротны слоўнік, прыведзеныя ўсе тэксты твораў без выключэння. Такім чынам сабраныя мастацкія тэксты твораў мастацкай літаратуры, можна сказаць, упершыню, бо нідзе яны не сабраныя, так не выдадзеныя ў адным месцы. Усё, што было знойдзена, ну, некалькі тэкстаў ўжо пасля стварэння канкарданса, там Баршэйскі знайшоў нешта, мы ўжо не паспелі іх уключыць. А так, у асноўным усё, што ёсць, усё прысутнічае на дыск. Першапачаткова планавалася толькі тэксты мастацкай літаратуры. Увайшло парадку 40 тэкстаў фальклорных, таму што палічылі іх мастацкімі на першым этапе стварэння. Там Гурыновіча, запісы фальклорныя, Вярыгі Уладзіслава. І, ну, калі можна лічыць Каліноўскага публіцыстыкай.
Як складаўся беларускі канкарданс, патлумачыла навуковы супрацоўнік Інстытуту мовазнаўства Ніна Сянкевіч.
Ты ведаеш, такая цікавая перадача была ўчора на свабодзе, але я, на жаль, прапусціў пачатак.
Слухай, я табе ўключу на кампутар. Паводле афіцыйных дадзеных, эканоміка Беларусі летась зведала рэкорднае за апошнія 20 гадоў падзенне.
Ого! Выдатна. Дык што, і з мінулага тыдня можна?
Ты хоць з мінулага году. Слухай, што хочаш. Усё на сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, і хачу звярнуць вашу ўвагу, што ад панядзелка зменіцца фармат нашай радыёпраграмы на кароткіх хвалях. Праграма будзе гучаць у звыклы для вас час. Выпуск навінаў мы дапоўнім актуаліямі з сайту «Свабоды». Затым тры галоўныя падзеі дня будуць абмяркоўваць эксперты «Свабоды». Расклад аўтарскіх праграмаў застаецца ранейшы.